Здравствуйте, мы будем читать по оригинальному тексту Рабаша, второй том, статья «Что такое Авраам достиг преклонных лет?». Мы будем читать на странице 1226, последний абзац. Мы просим прощения у наших слушателей, что этого текста нет в интернете. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, труды Бааль Сулама, второй том, что такое означает в духовной работе Авраам достиг преклонных лет. Страница 1226, последний абзац, начинается со слов «Порядок духовной работы». В духовной работе мы видим, что есть подъем и падение. Во время подъема, то есть когда человек чувствует важность, и он чувствует, что он близок к Творцу, чувствует чуть-чуть важность и величие Творца и хочет отменить себя перед Ним, потому что чувствует любовь немножко Творца, хочет отменить себя перед Ним, как свеча перед факелом. И тогда в этом состоянии он не помнит, что было у него когда-то состояние падения. Более того, он даже не хочет помнить, что есть такое, то, что называется состояние падения. И он стремится к тому, чтобы состояние подъема у него было постоянным. Но в конечном счете человек получает падение. И иногда он падает в такое низкое состояние и говорит, что и не бывает, что вообще могла бы быть возможность, чтобы человек мог бы сделать что-то ради Творца. И когда он возникает у него мысль, что все-таки надо выполнять Тору и заповеди ради Творца, и почему я не хочу это доделать, то тогда человек дает себе настоящий ответ в соответствии со своим представлением, с его мнением. Нечего ответить на этот вопрос. То есть человек, то есть желание получать в человеке, который сейчас правит во время падения, говорит, что он тоже сделает все ради Творца. Но при условии, если я буду знать, что мое желание получать что-то выиграет от этого. То есть он готов работать ради Творца при условии, чтобы собственная выгода имела здесь место. И получается, что во время подъема, что тогда, если он смотрит на падение, то, что он получает каждый раз, он сам удивляется, как вообще такое может быть. То есть было такое расстояние между подъемами и падениями, как далеко небо от земли. То есть во время подъема он думает, что он уже находится на небесах, что уже совсем нет никакого отношения к материальному. И с сегодняшнего дня и дальше все его занятие в этом мире будет связано только с духовным. А материальное, он даже сердится на Творца. Зачем он дал нам материальное? Заниматься материальными вопросами, чтобы мы на это должны были прикладывать усилия, посвящать время, как достичь чего-то материального. И человек тогда не понимает, зачем Творец это сотворил. И кажется человеку, что это вещь излишняя, вообще все, что связано с материальным. И вместе со всеми самыми лучшими расчетами вдруг он получает падение и падает на землю. Иногда он находится во время падения в бессознательном состоянии, вообще, что он даже забывает о духовном. А иногда, когда он помнит, что есть духовное, но видит, что это не для него. Однако надо понять, зачем Творец дает нам эти падения. Это значит, что сначала человек должен верить, что эти падения Творец нам дает. А потом спрашивает человек, ради чего дает Творец эти падения? То есть тогда, когда человек верит, что Творец посылает ему это, конечно же, падение приходит к человеку после того, как у него было состояние подъема. И он просил у Творца, чтобы он приблизил его. И он верит, что Творец слышит молитву. И что же получил человек на его молитву? Человек думает, что, конечно же, после молитвы он получит еще больший подъем, больше, чем то состояние, в котором он находился во время молитвы. А в конце Творец дает ему состояние гораздо худшее по сравнению с тем, как это было до того, как он молился Творцу. И ответ в том, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, что есть вопрос преимущества света перед темнотой. И сказал, что человек не может ценить и важность света, знать, как его сохранить, но только через темноту. То есть человек может распознать то расстояние между светом и темнотой. И надо объяснить то, что он сказал, вот по примеру. Когда один дает подарок товарищу, который равна, скажем, в глазах получающего 100 шекелей, и тогда получающий рад, что его товарищ ценит его, посылает ему подарок, получает с большой радостью. Но если потом станет известно получающему подарок, что она-то стоила 10 тысяч шекелей, то надо понять, как радуется сейчас получивший подарок, как в его сердце получает оценку любовь того, кто послал ему этот подарок. И тогда он начинает беречь этот подарок, что у него его не украли. А вывод отсюда такой, что когда человек получает пробуждение свыше, когда Творец приближает его к себе, и человек чувствует чуть-чуть важность в том, что он чувствует, что он говорит сейчас с Творцом, но человек не может получить настоящую радость от этого приближения, потому что он еще не умеет оценить величие и важность Творца, чтобы мог принять эту радость и наслаждение от того, что Творец говорит с ним. А причина следующая, как преимущество света перед тьмой. Поскольку человек не чувствует страдания от того, что он отдален от Творца, то естественным образом он не может оценить величину и важность состояния, когда он приближен к Творцу. И также человек не может оценить страдания от отдаления от Творца, если никогда не чувствовал, что такое приближение к Творцу. Поэтому порядок духовной работы происходит и продвигается на двух ногах, правой и левой, как сказали мудрецы. Всегда левая будет отталкивать, а правая приближать. Правая называется совершенством. То есть во время подъема, когда человек чувствует, что он сейчас приближен к Творцу, и тогда у него есть и жизнь, и радость, и он живет теперь в мире, который целиком и полностью хорош. А потом сверху хотят, чтобы он почувствовал важность от того, что Творец приблизил его к себе, чтобы он мог наслаждаться и радоваться. Не так, как человек придает этому значение, повод, к примеру, где было там 100 шекелей. Но теперь, когда получает падение, он чувствует страдание. И от того, что находится в падении, и во время падения, он не всегда даже чувствует на месте, что он вообще в падении. То есть, если человек упал со своего уровня, и у него нет страдания от того, что он упал, это не называется падением, потому что кто знает, что он упал, если человек не чувствует. Но это похоже на человека, которого сбила машина, и он не чувствует, что он попал под машину, потому что он сейчас без сознания. И кто знает, что он упал? Только те люди, которые смотрят на него снаружи. Но он-то что чувствует отсюда? То, что другие видят, что он без сознания. Так же и в духовном. Когда он получил падение, сверху знают об этом. Но сам человек, после того, как он очнулся, он приходит в сознание, что находится в состоянии падения. И тогда начинается новый порядок. И сверху дают ему еще раз подъем, а потом еще раз падение. И отсюда человек получает понимание между светом и темнотой. И отсюда человек получает буквы, как придавать этому значение того, что Творец приближает его. И с помощью этого он будет знать, как беречь себя, чтобы снова не упасть в клипот, то есть в свои получающие килим, поскольку он знает, что он теряет по причине преимущества света перед темнотой. И это вопрос падений и подъемов, то, что человек должен пройти эти состояния. А тот, кто умен и хочет выиграть время, он не ждет, пока получит падение свыше. Но тогда, когда он находится на подъеме и хочет получить важность состояния приближения к Творцу, то тогда он начинает представлять себе, что такое состояние падения. То есть, как бы он получил страдания от того, что он был бы отдален от Творца. И сейчас, как он чувствует, что он приближен к Творцу, получается, что и во время подъема он изучает все эти состояния, как будто бы он был в состоянии падения, и может тогда рассчитать и распознать между подъемом и падением. И он тогда получит картину преимущества света перед тьмой. Потому что может представить себе, как он был когда-то в состоянии падения, и думал, что весь вопрос работы на отдачу вообще не имеет к нему никакого отношения. И насколько он страдал от этих состояний, когда хотел бежать с поля боя. И только из одного какого-то места он мог вообще что-то получить хорошее. То есть единственную надежду, когда он думал, ну когда же я могу пойти спать? Просто тогда он сбежит от всех состояний нетерпимых, когда он чувствовал, что весь мир потускнел. Но сейчас, во время подъема, он видит все иначе, и он хочет теперь работать только ради Творца, а ради себя он вообще сейчас не заботится. И все эти расчеты, что он будет делать во время подъема, получается, что он сейчас получает такое место, когда он может распознавать между светом и тьмой, и не надо ему ждать, пока сверху дадут ему состояние падения. Из сказанного мы должны объяснить то, что сказали мудрецы, пока не потеряет в темноте. То есть, пока человек не потерял, или могу потерять, я начинаю искать, я иду с огбенной, ищу, как будто бы я ищу что-то, что потеряно. И это надо понять, как это происходит в духовной работе, чему здесь надо научиться. То есть, человек называется стариком, это называется мудрец. То есть, он хочет быть учеником мудреца. Как сказал Бааль Сулам, что Творец называется мудрецом, и он является отдающим. И когда человек хочет научиться у него, то есть тоже быть отдающим, этот человек называется учеником мудреца. И этот человек не ждет, когда получит падение. И тогда он просит, чтобы его подняли назад. То есть, когда у него потеряно состояние подъема, и просят, чтобы подняли его снова наверх. Но прежде чем у него потеряно состояние подъема, он уже ищет, как будто бы уже потерял. И с помощью этого он выигрывает время. Получается, что с точки зрения падений у человека есть возможность подняться и получить место, где он может распознавать преимущество света перед темнотой.
Но то, что мы слышим из этой статьи, нам понятно, мы говорили об этом много раз, написано, что Израиль ускоряет времена, посвящает времена, цель творения все-таки реализуется свыше в соответствии с ее программой в сроке, то, что называется бы, и то, что мы можем сделать, ускорить ее в соответствии с нашими усилиями, и тогда превратить ее в Ахишена, в ускорение. И все это объясняет нам Рабаш. Мы проделываем с помощью внимания нашего, обращая внимание на наше состояние, как он объясняет нам, что различие между развитым и неразвитым человеком в этом отношении в том, что он больше чувствует состояние, которое проходит, и реагирует на это быстрее в своем ощущении и понимании, в обостренных чувствах и в ощущениях, которые он может пройти в осознании зла. И все различие между ступенями в осознании зла. Когда человек находится во всех состояниях, в каждом из них, ощущает, что оно плохое, и должен подняться в другое состояние, которое окажется по сравнению с ним хорошим. И поэтому мы должны развивать себя в осознании зла настолько, что даже в состоянии, когда оно не меняется каждый раз в лучшую сторону, мы раскрываем, что оно зло. Настолько мы хотим достичь цели и реализовать ее. И это как в примере, когда старец идет к бедным и ищет те желания, в которых он может добавить своей работе. И так мы должны идти. И поэтому все зависит от окружения, как объясняет нам Бааль Сулам, что человек не ждет, пока курицы принесут ему яйца в соответствии с их естественными возможностями. Но он ускоряет развитие и получает от них яйца, помещает их в инкубатор, в тепличные условия, и тогда получает по своей программе то, что ему необходимо. И мы видим, что происходит с уровнем животной. Когда целые предприятия подписывают договоры с супермаркетами, со всеми местами, куда они могут доставить яйца, мясо, молочные продукты, откуда они знают, что даст животное. Но мы знаем, поскольку человек властвует над животным и выстраивает процессы в таком виде, что получает то, что нам необходимо. И это в точности пример нашего животного, которое мы должны поставить такие условия, чтобы оно дало нам необходимые ощущения и продвигало нас в необходимом темпе нашего развития. И все зависит от группы, окружения, как мы организуем его. И поэтому человек должен все время думать, как улучшить воздействие окружения на него, что тем самым он обострит чувство осознания зла, вследствие этого будет у него большее давление и желание реализовать программу творения самому, и в соответствии с этим он будет знать свои обязанности по отношению к группе, что он тоже должен пробуждать их, добавлять там свои силы. И еще, Главное — прийти к состоянию, когда каждый момент, сразу же, как только человек осознал его, сразу же пробуждается в нем потребность, и он хочет достичь большего. Он не удовлетворяется теперешним состоянием, если оно продолжается более чем мгновение. И в этом, по сути дела, вся наша проверка продвижения. И не надо соглашаться со временем, которое просто так проходит, растягивается, поскольку мы тем самым опускаемся из состояния ускорения Хишена в Бейто, в сроки. И тогда нет никакого различия между нами и всем человечеством. Да.
А какой совет он здесь дает? Представлять себе состояние падения. Как это?
В любом состоянии подъема сразу же представлять состояние падения. Поскольку если ты можешь представить себе состояние падения, это признак того, что ты больше, чем секунду находишься в подъеме. А нет большей необходимости. Потому что ты получил решимо, впечатление. Поскольку если это растягивается, более этого, ты, если это больше, чем мгновение, это признак того, что ты, начинаешь наслаждаться от состояния. Ты не определил его, не закрыл, не направил его правильно, как это было во время получения состояния, но ты уже начинаешь наслаждаться от него. Ты уже начинаешь изменять его в свою сторону.
Так что значит представлять себе состояние падения с прошлого или в настоящем состоянии как падение? Что он имеет в виду?
Тогда он должен принимать теперешнее состояние как падение, если он не тянется через секунду после того, как он получил состояние, отождествляет себя с ним, и если он не идет в направлении добавления. Мы не раз говорили о том, что в духовном, если ты не добавляешь, ты находишься в том же времени, в том же моменте, на том же уровне, ты сам ноль. В духовном принимается только ускорение, а не скорость. И поэтому в этом заключается причина состояния.
Юваль из Тивона спрашивает, то есть первые падения, они как бы общие? То есть нет распознания, почему падение относительно чего? Потом падения становятся все более такие различимые, ясные, относительно группы.
По отношению к единству, к группе, не понимаю.
Но ощущение падения, это относительно группы или чего? Что-то такое личное?
Что значит личное? Что у него есть дома с его женой? В этом он измеряет свои подъемы и падения. Я не понимаю, что значит личное? По отношению к чему он измеряет? Где его духовность в чем? Духовность находится в группе. Там, где мы постигаем единство. В постижении единства мы постигаем Творца. Единство — это то кли, сосуд, которым мы постигаем Творца. И получается, что мы должны себя строить по отношению к единству. Если я добавляю в группу в отношении собственной низности и важности группы по отношению к ней, важности цели, важности работы духовного, которое раскрывается в нашем единстве, тогда я нахожусь в правильном направлении. Скажем, я находился в этом направлении, прикладывал усилия, достиг какого-то осознания определенного в отношении единства духовного, то есть в отношении свойства отдачи. Как почувствовал, так и понял что-то в теперешнем состоянии. Я не могу больше находиться теперь в этом состоянии, которое я достиг в знании и в разуме, и в ощущении, более чем то, что я чувствую, как я достиг это. Поскольку через секунду это будет самонаслаждение. А, я постиг, я почувствовал, я понял. Достиг чего-то. Это уже будет для себя. Поэтому надо сразу же в следующее мгновение превратить это в добавку желания со своей стороны, когда я ищу еще большего. Где я возьму это желание быть еще больше, а не опускаться в соответствии с моим желанием получать какое-то наслаждение, спокойствие, задержку, как в состоянии наслаждения от состояния, которого я достиг, пишет Рабаш, что если человек чувствует себя во время подъема, он тотчас должен начать искать в книгах, в статьях, чтобы увидеть себя и войти с этим новым кли, который он сейчас постиг, и начать из него познавать все больше и больше и большее состояние. Это относительно учебы, в которой я сейчас нахожусь. С другой стороны, не только со стороны учебы и поиска, что я хочу от этого, я хочу достичь здесь новый килим, продолжить дальше. Если мы не поднимаемся, мы опускаемся. Нет такого горизонтального состояния. В духовном его не существует. Сказано, нет момента, подобного предыдущему. Необходимо, чтобы следующий момент был более высоким. Да. Подожди, да, пожалуйста.
То, что вы говорите, это очень странно. Может быть, я не понимаю. Если в желании получать мы изучаем, что человек, когда достигает чего-то, он сразу же хочет большего. Это то, что происходит в желании получать. Почему же?
Не сразу же хочет большего, не обязательно. Есть люди, которые удовлетворяются, есть люди, которые хотят насладиться от того, что достигли. Почему сразу? Нет. Я не думаю, что это правильно.
Ну, то, что говорится, человек умирает, и только половина его желаний исполнена.
Это правильно.
В духовном разве не так?
Это так же. Обычно я бы сказал, что это неправильно, поскольку старец — это тот, который не желает ничего, и поэтому умирает в обычном виде. Есть много вещей, если мы входим в этом. В чем заключается вопрос?
Разве в духовном это работает не так же? Но относительно группы. Почему относительно группы этого нет, естественно? Почему я не хотел бы все время больше?
Поскольку это против твоего эгоизма, ты должен отменить себя. По отношению к группе, вся моя работа заключается в том, что я подчиняю себя. Подчиняю. Группа — это как утроба, как мать, как большой, как духовная кли. Я должен пригнуть себя по отношению к этому, каждый раз прилепляться к ней тем, что я отменяю себя. И моя природа позволяет мне это сделать? Да.
Но я буду надеяться, что я не путаю, но все-таки я относительно группы, да и вообще в любом состоянии, когда измеряю. Ведь измерение внутри моего желания получать.
Ну?
Но как же я могу измерять по-другому? Я ведь всегда измеряю из своего желания получать, из своего эго. То, в принципе, если я измеряю, разве я не падаю в эго? То есть я измеряю свое состояние.
Я не понимаю, у меня кроме эгоизма нет ничего, и в нем я измеряю. Я измеряю, насколько я могу подняться над ним, насколько я падаю в него, насколько я выхожу из него. Я всегда измеряю по отношению к своему эгоизму, да, это моя природа. Как я могу быть иначе? Нету судьи, кроме того, что он видит, я вижу по отношению к моему эгоизму, как я веду себя, да. Есть у меня кроме этого искра, свет, есть ли у меня кроме этого группа, которая тоже дает мне какие-то мерки, но наше измерение по отношению к нашему эгоизму, в нем мы начинаем измерять все. Я не знаю, что сказать тебе, я не понимаю.
Но вот как я из эго измеряю свое состояние отмены.
Насколько я могу наступить на него, насколько я хочу раздавить его, чтобы соединиться с группой. насколько я принижаю себя, скажем, другими словами, более красивыми. Ну, в соответствии с этим я проверяю. Иначе, в соответствии с чем мне измерять? У меня нет другой материи. Только в ней я различаю. Затем, когда придет свет, настоящий свет, он тоже высветит мне мое желание получать. И я увижу, это каменное сердце, это такой-то ангел, это так, и я тогда смогу произвести сортировку, я смогу произвести себе обрезание, отрезать все те желания, с которыми я ничего не могу сделать, и ради отдачи, а затем с желаниями, которые граничные, я тоже сделаю отрезание тонкого слоя, подворачивание. И я проверяю, как я могу быть в них ради отдачи, получать ради отдачи даже. Итак, я сольюсь с общим клей, в котором я постигну Творца. Что такое общее клей, сосуд? Насколько мой эгоизм в тех желаниях, которые могут находиться в ради отдачи, может прилепиться к идее, находящейся выше меня, это окружение, группа, все внутри моего желания получать. У меня нет ничего другого. Я нахожусь в этом. Я не могу выйти из этого. Это весь я. Что есть во мне, кроме желания? И немного разума, чтобы понять, чего я желаю и чего не стоит желать. В этом весь человек. Да.
Томер из Иерусалима спрашивает, какое отличие между светом и темнотой?
Это человек определяет, откуда я знаю, что такое свет, что такое тьма. А, я выиграл в лотерее, это свет жизни, да? А тьма, когда я не могу каждый вечер находиться в ресторане, но мрачная жизнь, зависит для кого? Разница между духовным светом и тьмой, когда получение для себя, дача от себя.
Ученик из Израиля спрашивает, что такое сознание зла на подъеме, что это авиют, что такое, или свет, что такое свет?
Мы изучаем, есть статьи, мы изучаем, что человек должен главным образом обрести свойство страха, и главная заповедь тоже страх. Что такое трепет, страх? Все время находиться во внутренней тревоге, добавляю ли я и отдаю Творцу. Короче, нахожусь в свойстве отдачи, которая прорывается, выходит из меня. Если свойство отдачи во мне не находится в постоянном подъеме, это называется, что мой эгоизм подавляет его, или когда мне кажется, что это то же самое, не изменяется ни вверх, ни вниз, или же в падении. Я должен находиться в самоконтроле, во внутренней уверенности, что я все время нахожусь в подъеме по отношению к отдаче. И это ощущение, что я все время проверяю себя по отношению к подъему в отдаче, в этой производной, это называется мера страха в человеке. Его страх заключается в том, добавляю ли я в отдаче. И все. Что есть здесь такого сложного? Как, скажем, человек, который находится в большой жажде приобретения денег, он не удовлетворяется тем, что добавил в этом еще несколько процентов. Где еще? Где еще? И где еще? Все время он не может удовлетвориться ничем.
Так а что ж такое тогда сознание зла, вот в соответствии с вопросом, что у него недостаточно отдачи?
Осознание зла, когда он не находится в направлении подъема, а в отдаче, да.
Шмулик из Эйлата спрашивает, частные общие равны, что такое подъемы и падения в группе? Группа тоже может столкнуться с каким-то состоянием, когда начинает наслаждаться от связи, от объединения?
Я прежде всего не знаю, что значит частные и общие равны. О чем говорится?
Подъемы и падения в группе.
Я не знаю, мы берем какой-то лозунг и хотим это приклеить ко всему. Это неправильно. Общее и частное равны. Это что-то другое. Правильно, есть подъемы и падения в группы. В группе есть и у человека подъемы и падения. Насколько одно влияет на другое?
Нет, нет, как этого проявляется? Подъемы и падения в группы. То есть, что группа в падении или группа в подъеме.
Это зависит от ее связи, как единого организма, как один человек в едином сердце, и затем, когда есть состояние один человек в едином сердце, этот человек, вся группа должна беспокоиться о том, чтобы все ее члены находились тоже в том же единстве, в постоянном подъеме. Группа на самом деле состоит из частных желаний.
Наш другой ученик спрашивает, вот это ощущение единства с группой становится таким наслаждением, прямо материальным. Как вот выйти из такого материального наслаждения во что-то духовное?
Это неправильно. Он на самом деле падает здесь в свой эгоизм. Единство с группой должно быть в тревоге за то, беспокоясь ли о том, чтобы группа все время поднималась.
Яков из Германии спрашивает, он немножко в ином направлении. Получается, для того, чтобы выстроить свое животное, очень важно, чтобы не мешало духовному развитию. Так надо заниматься спортом, здоровый образ жизни.
Я даю вам в этом, думаю, хороший пример. Мой животный уровень, я думаю, раскрыт всем. На самом деле, я говорю серьезно, Рабаш стоял на этом, настаивал очень четко спать, есть, заниматься спортом. Человек должен. Человек должен прежде всего быть здоровым человеком, а работать, не вдаваться во всевозможные там глупости. Наш путь требует много нервов и требует от человека быть на самом деле то, что называется стоять четырьмя ногами на земле. Именно так, да-да. И он должен это делать постоянно. Это трудно с нашим распорядком дня, правильно. Иди пешком на работу, возьмет еще у тебя полчаса, ну и что? Делай такие простые вещи, там, где ты можешь добавить какое-то физическое действие.
Наши хаверим из Холона спрашивают, если подъем бесконечный, то какой в этом смысл? Я 10, потом хочу 20.
Я не понимаю, что такое бесконечный подъем. Все у нас определено по 125 ступеням на Ранхай. Мы должны достичь Кахабзон. Есть граница того, насколько я могу соединиться с другими, пока я стану как один человек с единым сердцем. Это называется Малхут бесконечности. И там мы достигаем на Ранхай свет бесконечности. Что значит нет границы? Что значит бесконечный подъем? Все находится в границах, и все мы измеряем. Когда мы говорим свет бесконечности, и есть у них неправильное объяснение, что такое свет бесконечности. Это означает, что свет и кли равны, нет ограничений, нет конца со стороны кни, насколько свет может наполнить его. И это все. Неправильное объяснение того, что значит бесконечность. А путь, он не бесконечен. Все определено. Если я беру свой стакан и наполняю его до конца, называется, что он наполнился в свойстве бесконечном. Чашка делает ограничение наполнения? Нет. У него бесконечное наполнение. Он не говорит «до сих пор» или «до сих пор». Он говорит, сколько есть во мне, наполняй. И поэтому есть у нас ощущение бесконечности иногда, когда я наслаждаюсь настолько, буквально не может быть больше. Ты знаешь, иногда такое ощущение приходит. Это я достиг своего полного кли. Сколько у тебя есть? 200 грамм. Ты наполнил его, и все. Если ты не должен вырасти больше, ты достиг своего бесконечного наполнения. А твой сосед должен получить 200 тонн, и пока не наполнит это, тоже будет ограничен. А когда наполнен, почувствует бесконечность. Бесконечность — это не расстояние, нет их духовным. А когда мы достигаем единства между нами, когда буквально все включены в интегральную идеальную систему, и тогда высший свет, свойство отдачи, вследствие этого соединения совершенного между нами может раскрыться в совершенстве, это называется бесконечностью, то есть понятие качественное, а не количественное. Подожди, есть у нас...
У меня вопрос такой. Вот духовные падения проявляются как бы и в материальном, как будто вот мы получаем в материальном падение.
Это тебе кажется, психологически именно?
Да, вот поэтому у меня вопрос, это психология или есть ли духовная психология?
Нет, мир — это то, что ты себе представляешь. Ты думаешь, что мир пугающий, мир радуется. Это ты. Кто здесь еще есть? Только ты. И все зависит от тебя. Ты видишь, иногда ты выходишь на улицу, ты переполнен радостью, все тоже, вроде бы. А иногда наоборот. Да.
Мигель из Мексики просит рассказать, что такое забота в группе или о группе. Какие действия могут это показать, что группа поднимается?
Беспокойство о группе — это беспокойство о шхине, поднять ее из праха, создать сосуд, в котором раскроется Творец. Это называется группой. Группа — это объединение внутреннее наше в наших намерениях отдачи взаимных. Для того, чтобы создать в этом общее кли отдачи свету, высшей силе, и тогда в соответствии с подобием свойств мы раскроем его. Поэтому беспокойство о группе может быть заботой материальным. Но все эти заботы, какие бы мы ни взяли, должны быть направлены на внутреннее единство желаний, намерений. И если эти намерения человека и группы соединяются, получив такую силу, когда человек может себя отменить по отношению к группе, называется, что он входит в зарождение. И продолжает уже вследствие этого и ника, мухин, состояние вскармливания, и большое. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зоар».